Перед домом валялись два трупа. Спрятавшись за еловыми ветками, Хэррет и Мария Чень по очереди смотрели в бинокль на тела. С расстояния 50 метров эти темные бугорки на снегу можно было принять за что угодно. Скажем, заброшенные куртки. Но бинокль отчетливо выхватывал то белые изгиб щеки, то разбросанные в стороны и странно заломанные руки и ноги. Живой человек никогда бы не уснул в такой позе. Хэррет снова глянул в бинокль. Двое мужчин. Темные пальто, кожаные перчатки. Один из них носил коричневую шляпу. Теперь она валялась метрах в двух на снегу. Рядом со следами, ведущими к застекленной двери старого особняка, тянулась кровавая полоса. Метрах в 30 виднелись глубокие параллельные борозды. Еще одна цепочка следов вела либо к дому, либо от него. На пушистом снегу были обозначены огромные круги, словно тут работал гигантский вентилятор лопастями вниз. «Вертолет», — догадался Хэррет. Больше никаких следов не было. Ни автомобильных, ни от снегохода, ни лыжных. Аллея, ведущая к подъездной дороге, где их с Марией остановили охранники, была просто заснеженной полосой между деревьями. Отсюда не было видно ни альпийской хижины, ни моста. Главный дом представлял собой нечто среднее между особняком и замком. Огромное строение из темного камня с высокими окнами, флегелями разной высоты. Так что создавалось впечатление, будто начиналось оно как внушительная центральная башня, которой последующие поколения добавляли разные пристройки. Цвет камня и размеры окон повсюду были разными, но общее впечатление угрюмости от этого не менялось. Витражные стекла, узкие двери, тяжелые стены, на которых темнели пятнами тени голых деревьев. Хэррет подумал, что этот дом больше подходит Велли, чем особняк в Бел-Эйр родом из какой-то банановой республики.
«А что теперь?» — шепотом спросила Мария Чень.
«Заткнись», — приказал Хэррет и снова поднял бинокль, чтобы еще раз взглянуть на трупы. Они лежали близко друг к другу. Голова одного из них была повернута в сторону и почти зарылась в глубокий снег, так что Хэррет видел только пятно темных, коротко стриженных волос, шевелившихся, когда налетал ветерок. Но другой, тот, что лежал на спине, был больше на виду. Он различил бледную щеку и открытый глаз, неподвижно глядящий в сторону их укрытия, будто ожидая прихода Хэррета. Тела пролежали в снегу явно не так уж долго. Не похоже, чтобы их трогали птицы или животные.
«Пошли туда, Тони».
«Заткнись, кому сказано!» Хэррет опустил бинокль и немного поразмыслил. Другой стороны особняка отсюда не видно. Разумнее всего было бы обойти на лыжах по большому кругу, чтобы осмотреть дом со всех сторон, оставаясь под прикрытием деревьев. Хэррет, прищурившись, еще раз оглядел большую поляну и широкие полосы леса, тянувшиеся в обе стороны. Им понадобится больше часа, чтобы пробраться через него и приблизиться к дому со всеми предосторожностями. Солнце уже затянули тучи. Поднялся холодный ветер, пошел снег. Джинсы Хэррета промокли, а ноги болели от непривычной нагрузки. Из-за плотных туч создавалось впечатление, что наступили сумерки, хотя еще не было и 12.
«Пойдем, Тони», — повторила Мария Чень. Испуга в её голосе не было.
«Дай мне пистолет», — потребовал он. После того, как она выполнила команду, он ткнул стволом в сторону серого дома и темных распростертых тел. «Двигай туда на лыжах. Я прикрою тебя отсюда. Похоже, этот чертов дом пуст». Мария Чень поглядела на него. Не с вызовом, но с любопытством, будто видела впервые. «Давай, двигай!» — рявкнул Тони и опустил пистолет, не зная, что будет делать, если она откажется. Мария Чень повернулась, грациозным движением палки раздвинула скрывавшие хвойные ветки и заскользила к дому. Хэррет, пригнувшись, отошел от того места, где они стояли, и устроился под развесистой елью, окруженной молодыми сосенками. Он видел в бинокль, как Мария Чень добралась до лежащих тел, остановилась, воткнула в снег палки и посмотрела в сторону дома. Затем она обернулась к Хэррету и поехала дальше. Притормозив перед широкими стеклянными дверями, девушка повернула направо и двинулась вдоль фасада здания. Когда она исчезла за углом, тем, что ближе к подъездной дороге, Хэррет сбросил лыжи и замер, согнувшись под деревом. Прошло невероятно много времени,
прежде чем она появилась из-за противоположного угла дома. Подъехав на лыжах к главному входу, Мария помахала рукой туда, где, как предполагалось, стоял Хэррот. Тони подождал еще минуты две и, пригнувшись, побежал к дому. Ему казалось, что без лыж он будет двигаться свободнее, но это оказалось ошибкой. Снег доходил почти до колен и не давал возможности бежать. Тони все время спотыкался и проваливался на каждом шагу, один раз при этом уронив браунинг в снег. Проверив, не забит ли ствол, он стер снег с рукоятки и двинулся дальше. Возле убитых мужчин он остановился. Тони Хэррот являлся продюсером 28 фильмов, из них только 3 он сделал без Вилли. Во всех лентах было полно секса и насилия, чаще в крутой смеси. 5 фильмов из серии «Вальпургиева ночь», самый удачный из всех, были не более чем демонстрации длинной цепи убийств. Как правило, привлекательные молодые люди погибали до, во время или после половых сношений. Убийства в основном представлялись методом субъективной камеры, то есть глазами убийцы. Хэррот частенько заходил на съемки и видел, как людей режут, пристреливают, жгут, потрошат и обезглавливают. Он имел достаточно дела со спецэффектами, чтобы узнать все секреты мешков с кровью, с газом, выбитых глаз и гидравлики. Он лично написал сцену в «Вальпургиевой ночи 5. Кошмар продолжается», где голова девушки-няни взрывается и разлетается на куски, когда она проглатывает взрывную капсулу, подложенную тайным убийцей Галлоном. Несмотря на все это, Тони Хэррот никогда еще не видел воочию настоящую жертву убийства. Единственные трупы, рядом с которыми ему когда-либо доводилось находиться, были тела матери и тетушки Миры в гробах, при том, что его окружало пространство похоронного бюро, а также другие скорбящие. Он потерял свою мать, когда ему было 9 лет, а тетю Миру — в 13. Никто никогда не говорил ему о смерти отца. И вот теперь Хэррот застыл, как вкопанный возле этих незнакомых трупов. В одного из них стреляли 5 или 6, у другого было вырвано горло. Хэррота поразило огромное количество крови, словно чересчур усердный режиссер залил всю съемочную площадку ведрами красной краски. Глядя на эти тела и на отпечатки в снегу, он попытался представить, что же тут случилось. Не так давно в 30 метрах от дома приземлился вертолет. Эти двое вышли из него в своих черных, начищенных до блеска ботинках, пригодных разве что для прогулок по асфальту, и подошли к дверям. Там, на площадке перед домом, они начали драться. Наверное, тот, что поменьше ростом, который теперь лежал, уткнувшись лицом в снег, вдруг повернулся и кинулся на своего партнера, пустив в ход зубы и ногти. Второй отступил. Хэррот видел следы каблуков на снегу. Затем поднял свой люгер и несколько раз выстрелил. Коротышка продолжал наседать, возможно, даже после того, как получил пулю в лицо. На правой щеке видны были 2 рваные опаленные дыры, а между оскаленными зубами застряли куски человеческого мяса. Высокий еще отступил, шатаясь на несколько шагов, когда первый уже лежал. Потом, словно до него только дошло, что у него вырвана половина горла, перегрызена артерия, и из нее на холодный снег брызжет кровь, рухнул, перекатился на спину и умер, неподвижно глядя на полосу хвойного леса, в котором несколько часов спустя появятся Хэррот и Мария Чень. Рука человека без горла приподнялась, да так и застыла в трупном окоченении. Хэррот знал, что ригор мортис начинается и заканчивается через определенное количество часов после смерти, но он не мог вспомнить, через сколько именно. Да это было и неважно. Он представил себе, как эти двое, бывшие сообщниками, вместе вышли из вертолета и вместе погибли. Но по отпечаткам на снегу невозможно было полностью восстановить картину происшедшего. Еще один ряд следов указывал, что из дома вышли несколько человек и улетели на вертолете. Что это был за вертолет, кто им управлял и куда он направился, тоже было неясно. «Тони!» — тихо позвала Мария Чень. «Сейчас!» — Хэррот повернулся, шатаясь, отошел от забрызганной кровью площадки, и его стошнило. Во рту снова возник вкус кофе и толстой немецкой сосиски, съеденная за завтраком. Он зачерпнул пригоршню чистого снега, вытер им рот и, обойдя трупы, подошел к Марии Чень, стоявшей на ступенях крыльца.
«Дверь не заперта», — прошептала она.
Сквозь стекло видны были только шторы. Снег пошел еще сильнее. Хлопья скрыли даже деревья, стоявшие всего метрах в 60. Хэрод кивнул и глубоко вдохнул. «Пойди возьми пистолет того парня», — сказал он, — «и проверь, нет ли у них документов». Мария Чень глянула на Хэрода и молча двинулась к трупам. Ей пришлось силой высвободить пистолет из руки, мертвой хваткой, вцепившейся в рукоятку. Водительские права одного из убитых лежали в его бумажнике. Паспорт и кошелек второго оказались в кармане пальто. Марии Чень пришлось перевернуть оба трупа, прежде чем она нашла документы. Когда она вернулась к крыльцу, ее голубой свитер и куртка на гусином пуху были порядком перепачканы чужой кровью, которую она стала оттирать снегом. Хэрод быстро просмотрел бумажники и документы убитых. Того, что покрупнее, звали Фрэнк Ли. Его международные водительские права были выданы 3 года назад в Майами. Второй, Элис Роберт Слоун, являлся 32-летним жителем Нью-Йорка. Визы и штампы в паспорте были действительны для Западной Германии, Бельгии и Австрии. Кроме документов, при них оказалось 800 американских долларов и 600 немецких марок. Хэрод покачал головой и отшвырнул бумажники. Он не узнал ничего существенного, понимая, что всего лишь тянет время, откладывает момент, когда придется войти в дом. «Иди за мной», — велел он Марии и открыл дверь.